Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Вы слушаете программу SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня четверг. С вами сегодня из студии в Сиднее я, Ирина Виноградова, а из студии в Мельбурне с нами будет сегодня Мария Павлихина. Мы хотели бы выразить признание представителям аборигенных народов Австралии и островов Торресова пролива и их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня 10 сентября. И вот что ждет нас в этой программе. Поговорим о том, почему результаты австралийских школьников снижаются уже 20 лет, и узнаем, чему Австралия может поучиться у ведущих образовательных систем мира. Узнаем больше о дне «Are you okay?», который напоминает о важности поддержки и внимания друг к другу, а затем послушаем отрывок из беседы Ирины Бурмистровой с психологом Юлией Капинос о гневе, эмоциях и заботе о ментальном здоровье.
Абсолютно точно это чувство, которое может вызывать дискомфорт у окружающих. При этом это чувство своего рода сигнализация. Она срабатывает, и это такой достаточно яркий сигнал, да, который показывает нам дискомфортно.
Поговорим, как подготовиться к путешествию по сельским и отдаленным районам Австралии. Какие опасности могут подстерегать водителей в глубинке и почему эксперты советуют не полагаться только на навигаторы и заранее проверять дорожные условия. Послушаем рассказ программиста и пилота из Голдкоста Кости Аксенова о том, как появилась идея создать платформу Border.Report для обмена опытом пересечения российской границы. С Костей поговорила Ирина Бурмистрова.
Я не был в России 8 лет, и я молодой человек, который... призывном возрасте, можно так сказать. Я как раз подпадаю под ту самую категорию, которую нужно допросить.
А сейчас главные новости к этому часу. Непальская община Австралии призывает беречь свое психическое здоровье на фоне новостей о разрушительных наводнениях в Непале. В Сиднее расследуют убийство тренера по боксу Луиса Михана. Работники Сидней Феррис расширяют забастовочные меры из-за спора об оплате труда. Сегодня 10 сентября, и с вами Ирина Виноградова. В день «Are you okay?» представители непальской диаспоры в Австралии напоминают о важности заботы о психическом благополучии при просмотре материалов о катастрофическом наводнении в Непале. По данным ООН, подтверждена гибель 1367 человек, еще 5132 человека числятся пропавшими без вести. Организация призывает собрать 50 миллионов долларов для помощи пострадавшим. Полиция проводит криминалистическую экспертизу автомобиля в рамках расследования убийства. Подозреваемый по-прежнему находится на свободе. Полиция Нового Южного Уэльса сообщает, что 32-летний тренер по боксу Луис Михан был смертельно ранен накануне в результате целенаправленного нападения в районе Панчбоул на юго-западе Сиднея. Стрельба произошла в среду на парковке общественного центра. В момент инцидента внутри здания находились дети. Сотрудники паромной сети «Сиднея» усиливают кампанию забастовочных действий против компании «Transdev», которая управляет сервисом «Сидней Феррис». С пятницы, 11 сентября, и до окончания длинных выходных 6 октября, считыватели карт «Opel» на причалах по всей сети будут отключены. Теоретически это позволит пассажирам пользоваться паромами бесплатно. Однако «Transport for And New South Wales предупреждает, что несмотря на профсоюзную акцию, пассажиры по-прежнему должны прикладывать карты Opel или использовать другие способы оплаты проезда. Выступая в эфире радиостанции 2GB, заместитель секретаря профсоюза штата Пол Гарретт заявил, что правительство Нового Южного Уэльса следует созвать переговоры для урегулирования спора о заработной плате. Делать заявление через СМИ несложно. Гораздо труднее действительно договориться и прийти к результату. Мы были бы рады их участию, чтобы решить эту проблему. Генеральный директор нефтегазовой компании «Сантос» Кевин Галлахер заявил, что Австралия находится в уникальном положении, чтобы воспользоваться растущим мировым спросом на энергоресурсы. Выступая с большой речью в национальном пресс-клубе в Канберре, Галлахер сослался на доклад «Geoscience Australia». Согласно ему, Австралия является крупным экспортером нефти и газа. В 2023-2024 финансовом году экспорт этой продукции принес стране 180 миллиардов долларов, что составило 27% от общей экспортной выручки Австралии. Лейбористское правительство Австралии выделит 4 миллиона долларов на программу, которая может поможет молодым людям лучше понимать влияние вредного онлайн-контента и его роль в формировании нездоровых представлений об отношениях. Первая в своем роде национальная программа по повышению грамотности в вопросах порнографического контента будет внедрена по всей стране. Она будет ориентирована на подростков и родителей и призвана повысить осведомленность о возможном вреде порнографии на фоне усилий правительства по борьбе с домашним и семейным насилием. Согласно новому национальному отчету Royal Life Saving Australia и Surf Life Saving Australia, за последние 12 месяцев в водоемах и прибрежных водах Австралии погибли 313 человек. Эксперты призывают обратить внимание на растущее неравенство в вопросах безопасности на воде. Уровень смертности от утопления в региональных и удаленных районах значительно выше, чем в крупных городах. 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась под председательством нового главы Ассамблеи Халилура Рахмана. В своем первом выступлении на открытии сессии в Нью-Йорке Рахман заявил, что вступает в должность в важный и ответственный момент для Организации Объединенных Наций. Рахман отметил, что в начале 9-го десятилетия работы Генеральной Ассамблеи ООН мировое сообщество сталкивается с серьезными вызовами.
Conflicts continue to inflict immense human suffering.
Конфликты продолжают причинять огромные человеческие страдания. Достижения в области развития остаются незначительными и уязвимыми. Последствия изменения климата усиливаются. Вместе эти вызовы серьезно подрывают доверие к многостороннему сотрудничеству. США усиливают торговый спор с Канадой, объявив о новых ограничениях на импорт и изменениях действующих таможенных тарифов. Администрация Дональда Трампа сообщила, что с 29 сентября будет запрещен ввоз в США широкого перечня канадских алкогольных напитков, мотоциклов и некоторых молочных продуктов. Новости войны в Украине. По сообщению русской службы BBC, Трамп заявил в среду, что у него состоялся отличный разговор с президентом России Владимиром Путиным и что российский лидер хочет заключить сделку о прекращении войны в Украине, передает Reuters. Власти Молдовы и Норвегии заявили, что во вторник вылет президента Украины Владимира Зеленского из Кишинева задерживался из-за проникновения российских дронов в молдавское воздушное пространство. В результате попадания российского дрона по одному из рынков в Хмельницком возник пожар. Глава областной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин пишет, что падение обломков привело к возгоранию после того, как воздушная цель была сбита силами ПВО. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские беспилотники нанесли удар по 5 локациям на территории 2 районов города, в том числе в его центре. Среди погибших в результате российского удара по торговому развлекательному центру в Сумах 21-летний парень и девушка. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Украинская оборонная компания Firepoint сообщила, что ее дроны FP-1 атаковали Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту в Ямало-Ненецком автономном округе. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в результате взрыва безэкипажного катера на Приморской набережной частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок. Ранее оперативный штаб Краснодарского края писал, что в результате взрыва пострадали 8 человек, 5 доставлены в медицинские учреждения, еще троим помощь оказали на месте. 6 муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам дронов ВСУ. Есть погибший и раненый, сообщил оперативный штаб региона. 2 человека пострадали при атаке украинского беспилотника в приграничном Хомутовском районе Курской области, сообщила пресс-служба регионального правительства. Компания Apple представила складной смартфон iPhone Duo, который в сложенном виде по размеру напоминает паспорт. Новинка стала самым заметным изменением флагманского продукта Apple за последние годы. В раскрытом состоянии iPhone Duo станет самым тонким смартфоном в истории компании. И о погоде, и курсах валют. Австралийский доллар сегодня торгуется на отметке 72 американских цента, 62 евроцента и 61 рубль 41 копейка. И о погоде. В Аделаиде солнечно, 19 градусов. В Мельбурне переменная облачность, 15 градусов. В Хобарте преимущественно солнечно, 18. В Канберре солнечно и также 18. В Сиднее солнечно, тоже 18 градусов тепла. В Уоллонгонге переменная облачность, чуть прохладнее, 17 градусов. В Ньюкасле, возможно, кратковременные дожди, также 18. В Брисбене кратковременные дожди, 22. В Кернсе кратковременные дожди, 28 градусов. И в Дарвине солнечно, конечно, 34 градуса тепла. В Перте преимущественно солнечно, 23 градуса. Это были все главные новости к этому часу. С вами была Ирина Виноградова.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
С вами Ирина Виноградова из студии в Сиднее и впервые в нашей студии Мария Павлихина из студии в Мельбурне. Международное исследование по оценке образовательных достижений учащихся PICA, которое раз в три года оценивает знания и навыки 15-летних школьников, вновь показывает снижение результатов в Австралии. По математике и чтению они оказались на самом низком уровне с начала тестирования в 2000 году. Мария, добрый день. Насколько тревожны эти цифры, если сравнивать Австралию с другими странами?
Добрый день. Ирина, снижение действительно устойчивое и продолжается уже около 20 лет, но здесь важен международный контекст. Австралия по-прежнему находится выше среднего уровня стран ОСР. Это Организация экономического сотрудничества и развития. Международная организация, куда кроме Австралии входят такие страны, как Канада, Япония, Южная Корея, Соединенные Штаты и большинство стран Европы. В последнем рейтинге Австралия заняла 11 место по чтению, 17 по математике и 8 в новой категории вычислительного мышления. Профессор Мельбурнского университета Пасси Сальберг обращает внимание, что снижение наблюдается почти во всех странах ОСР. То есть проблема серьезная, но она далеко не только австралийская.
Буквально на днях федеральное правительство объявило о новых реформах в этом направлении, и в качестве примера приводит Англию. Что именно планируют менять в австралийских школах?
Да, Ира, так и есть. Министр образования Джейсон Клэр предлагает шире использовать подходы, которые дали положительные результаты в Англии. Там за последние годы школьники заметно улучшили позиции. Страна вошла в первую десятку по чтению, математике и поднялась до 8 места по естественным наукам. В Австралии правительство хочет активнее использовать фонетический метод обучения чтению, когда дети системно учатся связывать буквы и сочетания букв со звуками речи. Также планируются изменения в преподавании математики и в подходе ко времени, которое дети проводят перед экранами. При этом министр Клэр подчеркивает, английские результаты – это итог почти 20 лет реформ, поэтому быстрого эффекта ждать не стоит.
Но профессор Пасси Сальберг считает, что одного изменения методики преподавания недостаточно. Что еще предлагается сделать?
Предлагается обратить внимание на то, что происходит с отношением детей и семей к учебе вообще. Сальберг считает, что часть причин находится за пределами школы. Родители сами меньше читают и меньше вовлекаются в школьную жизнь детей. В отчете есть показательная цифра. Смотри, 75% австралийских подростков говорят, что родители или опекуны хотя бы раз в неделю спрашивают их, что они делали в школе. Неплохой результат, правда? А вот три года назад таких было 81%. По словам Сальберга, ослабление культуры чтения наблюдается и в Англии, и Канаде, и в Соединенных Штатах, и других странах. Поэтому он предостерегает от слишком простого вывода, будто достаточно изменить учебную программу, и результаты автоматически вырастут.
А что можно взять из опыта стран, которые сейчас находятся на вершине рейтинга? Ну, например, Сингапура, Японии или регионов Китая?
Ира, здесь интересен вопрос технологий. Профессор университета Латроп Терес Кин говорит, что Сингапур добивается высоких результатов не потому, что ограничивает цифровые инструменты, а потому, что использует их по четким правилам и с конкретной учебной целью. По ее словам, Австралия слишком быстро внедрила технологии в школы, тогда как правила их использования не всегда успевали за этим процессом. Опыт Сингапура, Эстонии и регионов Китая, говорит профессор Кин, показывает, что компьютеры и искусственный интеллект сами по себе не ухудшают обучение. Ключевое различие между технологией для учебы и личным экраном для развлечений. В сильной системе это разделение проводится гораздо четче.
Ну, может быть, можно просто перенести в Австралию модель успешных азиатских лидеров рейтинга?
Ты знаешь, Ира, эта идея кажется несложной, но профессор Сальберг считает, что такой подход будет иметь ограничения. Он рассказывает, что работал со школами в Сингапуре, Японии и Китае, и напоминает, что очень высокие результаты там нередко сопровождаются огромной дополнительной нагрузкой. По его словам, в некоторых таких системах большинство детей после обычного школьного дня идут на дополнительные занятия, учатся по вечерам, а иногда и по выходным. Поэтому вопрос не только в том, можно ли добиться таких же высоких баллов, но и какой социальной ценой это дается. Сальберг предлагает Австралии учитывать не только академический результат, но и то, готовы ли австралийские семьи и сами дети к такой модели.
Хорошо, а если не копировать полностью ни Англию, ни Сингапур, то тогда где Сальберг видит решение для Австралии?
Его ответ довольно конкретный. Искать решение прежде всего внутри самой Австралии. По мнению Сальберга, сильные практики уже есть, но образовательная система слишком разобщена. Государственные, католические и независимые школы, а также системы разных штатов не всегда делятся тем, что у них эффективно работает. В отличие от Австралии, во многих странах, которые находятся наверху рейтинга, система образования более централизована. В Австралии же школы и разные образовательные системы во многом действуют отдельно и конкурируют между собой. Поэтому главный урок, который мы можем извлечь, по мнению Сальберга, не найти одну зарубежную модель и скопировать ее, а научиться быстрее распространять успешные австралийские методы между школами и системами.
Спасибо, Мария. Каждый год во второй четверг сентября в Австралии проходит «Are you okay?» день. Да, это день, который напоминает нам о простой, но очень важной вещи. Иногда обычный вопрос «ты в порядке?» может значить для человека очень много. Эта компания призывает обращать внимание на друзей, родственников, коллег и соседей и не бояться начинать разговор, если окажется, что кому-то сейчас непросто. Организаторы говорят, что для этого не нужно быть психологом или экспертом, и часто достаточно просто найти время выслушать человека без осуждения и показать ему, что он не один. И хотя «Are you okay day» отмечают раз в году, главная идея компании заключается в том, чтобы поддерживать такие разговоры круглый год. Сегодня мы тоже хотим напомнить о важности заботы друг о друге. И сейчас я предлагаю послушать отрывок из нашего архивного подкаста. В прошлом году Ирина Бурмистрова поговорила с психологом Юлией Капинос о том, как справляться с гневом, понимать свои эмоции и почему разговор о переживаниях может стать первым шагом к тому, чтобы почувствовать себя лучше. Послушаем фрагмент этой беседы о злости.
Добрый день, друзья! С вами подкаст SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в гостях у меня сегодня в студии в Мельбурне Юлия Капинос, клинический психотерапевт, зарегистрированный в Австралии. Здравствуйте, Юлия!
Здравствуйте, Ирина! Спасибо большое за приглашение.
Спасибо, что пришли. Очень приятно. В Австралии, да и не только, в разных странах мира проходит неделя осведомленности о злости, о которой мы сегодня и будем говорить. Для начала давайте попробуем разобраться в очень простых терминах, что же такое злость. Это эмоция, это чувство, это что-то, что нам необходимо иметь, или это что-то, что нам нужно запрятать или избавиться от этого?
Да, это такой хороший фундаментальный вопрос, да, с которого стоит начать. Злость — это чувство, да, у него есть несколько оттенков, такая палитра, да, от фрустрации, такой легкой, до гнева. И это все будут разные оттенки злости. Это одно из базовых чувств. Совершенно невозможно представить, как можно жить без него. Но поскольку мы живем в очень социальном, да, контексте, есть определенные правила, как мы можем взаимодействовать со злостью. И одно из правил, да, как вы уже озвучили, как будто бы это что-то, что нужно прятать. Да. В некоторых культурах это совершенно чувство под запретом. Mm-hmm. Да, непонятно, насколько можно с ним соприкасаться, насколько можно говорить о нем, да, и вот эта неделя осознанности со злостью, она, мне кажется, очень важной, потому что она открывает этот разговор. Что же это такое? Да, стоит ли это прятать, не стоит это прятать? И, может быть, наоборот, стоит познакомиться со своей злостью.
Особенно для нас, мне кажется, у нас такая культура, в которой принято было говорить многим, во многих семьях в детстве, не злись, да? И злость — это какая-то табуированная вещь. А на самом деле, вот как вы говорите, никуда от нее не убежать и не спрятаться. Значит, злиться можно.
Да, вот этот, наверное, конфликт, можно или нельзя. Как будто либо совершенный запрет или полное разрешение. Настолько это двойственно послание, да? Не злись на маму, не злись на папу. Ты плохой человек, ты злой человек. Или вот это злые люди, они mm-hmm. придут и заберут тебя. Или ты злой мальчик, или ты злая девочка, да? То, что нам говорили.
Есть оценка, правда? Mm-hmm. Всегда mm-hmm. злость. Злой — плохо.
Mm-hmm. Абсолютно точно это чувство, которое может вызывать дискомфорт у окружающих. При этом это чувство своего рода сигнализация. Она срабатывает, и это такой достаточно яркий сигнал, да, который показывает, нам дискомфортно, что-то не так, что-то требует нашего внимания. Если говорить о ранних посланиях, да, не злись. Эта сигнальная система, да, она как будто бы должна быть выключена. Эти чувства должны быть куда-то спрятаны. Что же делать с этими чувствами? Что же чувствовать тогда, если тебе нельзя злиться? Да, как ты вообще должен взаимодействовать со своими потребностями, если ты о них должен как будто бы не слышать? Это проблема, это дилемма, с которой сталкивается ребенок, потому что изначально, если подумать о младенце и о фрустрации, да, которую он может испытывать, ну, например, потому что он голоден или у него болит живот, это вот те ранние зачатки злости. Он сам понять не может, что с ним происходит, он может кричать или даже, ну, как бы бить там маму, да, вот он что-то хочет, а объяснить не может. Mm-hmm. Нет возможности такой, да. И вот тогда, если повезло, мама в ресурсе, она будет объяснять. Говорит, ты сейчас злишься, похоже, тебе что-то хочется. Да? Но когда уже какой-то более осознанный диалог, это проще, когда ребенок старше. В самом начале не все, может быть, понимают, да, что это нужно озвучивать и говорить, что действительно происходит. Да? И вот этого момента распознания злости, фрустрации не наступает иногда. Ну, потому что сложно, может быть, повторять круглые сутки и комментировать все свои действия. И мамы тоже устают, и они не всегда в ресурсе, да, это не значит, что мама какая-то плохая. Ну, вот, собственно, там где-то начинается обучающий процесс.
Угу.
Да, и когда мы видим, что злость оправдана, например, у тебя забрали твою любимую игрушку, или ты упал, да, это очень обидно. И вот там злость, она на самом деле к месту, и она здоровая. И она может быть выражена. И если в этот момент была хорошая, понимающая, поддерживающая родительская фигура рядом, было дано пространство и объяснение тому, как эта злость может быть выражена, например, ты сейчас злишься, да, ты можешь сейчас кулачком по диванчику, да, побить и говорить, я злюсь сейчас, мама вот не дает мне там, не знаю, конфеты или...
Хочу все конфеты из адвент-календаря съесть сразу.
А кто не хочет? А кто не хочет? Вот она, фрустрация. Но где? Ну как вот, кто откажется от конфет? Нет таких детей. Ну вот никуда не денешься от фрустрации, да? И вот этот способ проживания, который может быть организован для ребенка, да, что ты сейчас злишься, ситуация, конечно, для тебя, ну, вообще неприятная, но маму бить нельзя, адвент-календарь разрывать на куски тоже, ну, не очень. Мы будем это делать по-другому. Ты будешь выражать свою злость, и при этом ты не будешь разрушать ни себя, ни другого. Вот это тот баланс, тот самый непростой баланс, который хотелось бы, чтобы был у каждого, да, чтобы была такая возможность научиться делать это так. Но, к сожалению, реальность такова, что у нас у всех очень разные истории, и не у всех была такая понимающая родительская фигура или пространство, где можно было бы так делать и учиться так делать, да? Понимать, что я могу злиться, это нормально, но я не буду разрушать себя, и я не буду разрушать другого или имущество, не знаю, вокруг.
Угу.
Вот это было бы ответом на такой непростой вопрос, можно ли или нельзя злиться.
То есть злиться можно, но вопрос в том, как это выражать и как это признавать.
Да, я думаю, выражать — это уже продвинутый уровень, а вот признавать и осознать, что ты злишься, часто это место потеряно. И, допустим, люди приходят в психотерапию, да, и они не понимают, что происходит. Они не понимают, что почему я не могу продвинуться по работе, или у меня проблемы в бизнесе, или в отношениях, да, что-то не так. То есть момент, где ты понимаешь, что с тобой, и как ты это выражаешь, это достаточно важная ступенька, которая очень часто бывает пропущена. Uh-huh. То есть неделя осознанности, она на самом деле своего рода такое пространство, чтобы задуматься. Да, и этот пропущенный шаг по какой-то причине мог бы быть восстановлен. Да, это очень важное звено.
Угу. Злость — это такое большое чувство. Для меня, вот я себе его представляю как что-то такое огромное. И я сейчас буду такими очень дилетантскими словами говорить, но ничего, зато слушатели меня поймут. Вот когда человек злится, иногда такое ощущение, что злость, она просто захватывает тебя целиком, и она как бы заменяет тебя, и ты перестаешь быть собой, ты перестаешь вести себя как ты, а вместо этого как будто злость тобой управляет, прям полную власть над тобой имеет, и ты ничего не можешь с этим сделать. Как с этим работать?
Очень классно. Сейчас прям улыбаюсь, потому что вы говорите именно теми словами, которыми, правда, говорят люди, которые испытывают сложности, и не какие-то люди, это очень большой процент, да, это все нормально с нами, да. Чувство, что злость поглощает, так захватывает, и как будто бы это что-то такое совершенно отдельное, какой-то монстр. Это как раз-таки из того самого раннего опыта, когда это было не присвоено. Что это я злюсь? Что это я калачу, что это я там кричу. А это не какие-то третьи лица, да, это не какой-то монстр, это не то, что захватило меня и вообще натворило дел, а само случилось. Да, здесь вот этот вопрос взятия злости себе и ответственности за свои действия. Это как раз таки...
ответственность, да что ж такое?
Скучно, я понимаю.
Почему?
Никто не любит ее. Должен быть секретный монстр, который все это делает и разрушает все вокруг. Ну вот как бы в идеале, конечно, это то, что хочется вытеснить. Вытеснение, что это не я, это кто-то сделал. Это и смешно, и грустно, потому что мы когда вырастаем и остаемся вот с этим ощущением, что это кто-то другой, мы застреваем в этом месте, да. Есть нейробиологическое объяснение. Это достаточно, правда, сильный импульс, который настигает нас. Если мы подумаем о чем-то, да, вот прямо сейчас, ну вот любой момент, где вы очень сильно злились, буквально несколько секунд дайте себе возможность погрузиться, да, вот в это воспоминание. Есть ли какие-то чувства в теле? Есть ли какой-то отклик у вас, Ирина?
А вы мне прямо сейчас... Mm-hmm. Ага, как классно.
Если вот, ну, что-то такое, где, не знаю, на ногу наступили вам в трамвае, вот, ну, что-то такое вот произошло.
Ну, есть, да, есть такое, знаете, желание вот сжать пальцы ног. Вот какое у меня есть. Как
очень,
у птичек.
Очень быстрый физиологический отклик. И это пугает обычно человека, потому что сжимаются правильно конечности, usually, обычно это ноги или руки, зубы, да, сжатые челюсти, и достаточно быстро приливает кровь в мышцы. Злость, она сподвигает к действию. И здесь вот то, что может пугать. Потому что кто-то этот импульс сдержит, а кто-то по разным причинам нет.
Использует, да? Этот кулак, сжавшийся.
Или закричит, выразит, да, это чувство, ну вот, например, на детях. Если все в порядке, то взрослый человек, здоровый, он может этот импульс сдержать и проконтролировать. Учиться контролировать этот импульс — это то, что мы должны уметь. хочется сжать пальцы ног, да, а можно разжать, да. То есть вот эта часть нашего контроля и возможности выразить это в нужном месте, да, злость, она не захлестнет, наверное, по нейробиологии, ну, пусть будет секунд 6, максимум 20. Вот если можно сдержаться, и очень часто даются техники посчитать, сделать 321, 322, 323, 324, и как бы выдохнуть 4-6 секунд, дыхательные техники, очень много техник на то, чтобы вот этот импульс переждать.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Первая часть программы уже позади. Давайте узнаем, что ждет нас дальше. Выясним, как подготовиться к поездке по сельским и отдаленным районам Австралии. Эксперты расскажут, что необходимо проверить перед выездом, какие запасы стоит взять с собой в дорогу, как безопасно делить трассу с многотонными автопоездами и почему в глубинке не стоит полагаться только на GPS-навигацию. Затем послушаем рассказ программиста и пилота из Gold Coast Кости Аксенова, который создал платформу Border.Report для анонимного обмена опытом пересечения российской границы. Узнаем, как появилась эта идея, почему сервис не собирает персональные данные пользователей и какую информацию путешественники могут найти на сайте.
Я не был в России 8 лет, и я молодой человек, который в призывном возрасте, можно так сказать. Я как раз подпадаю под ту самую категорию, которую, ну, нужно допросить.
Разберемся, почему австралийцы продолжают терять все больше денег из-за мошенников, несмотря на сокращение числа сообщений об аферах. Поговорим о том, какие схемы сейчас используют злоумышленники, кто оказывается наиболее уязвимым и почему представители культурно- и языково-разнообразных сообществ чаще сталкиваются с финансовыми потерями. А сейчас небольшая пауза. Не переключайтесь. Спасибо, что слушаете SBS на русском языке. С вами Ирина Виноградова. Австралия – огромная и разнообразная страна и отлично подходит для путешествий на автомобиле. Однако поездки по сельским и отдаленным районам могут быть связаны с условиями, с которыми вы вряд ли столкнетесь в городах. Понимание того, чего ожидать в дороге и как правильно подготовиться к поездке, поможет вам путешествовать безопаснее и увереннее. Путешествие на автомобиле по сельским и отдаленным районам Австралии позволит увидеть места, до которых многие так и не добираются. Перед поездкой обязательно проверьте состояние дорог и прогноз погоды, а также убедитесь, что ваш автомобиль готов к путешествию. Рис Херон из автомобильного клуба Западной Австралии рассказывает, на что стоит обратить внимание. Это значит, что перед поездкой нужно проверить шины, фары и тормоза в машине. Хорошо обслуживаемое авто жизненно важно для безопасности на дорогах. Если вы буксируете прицеп или автодом, проверьте также шины на них и убедитесь, что вес распределен правильно. И даже если вы уже совершали такую поездку раньше, дороги могли измениться с момента вашего последнего визита. Также следует взять с собой запас необходимых вещей и оборудования для безопасности, соответствующие условиям местности, по которой вы собираетесь путешествовать, добавляет Кайли Питерсон из Департамента транспорта и главных дорог Квинсленда.
Having enough food, water, first aid, spare fuel, recovery gear, and at least 2 spare tires if you're.
Возьмите с собой достаточный запас еды и воды, аптечку, запас топлива, оборудование для эвакуации автомобиля, а также как минимум 2 запасные шины, если планируете ездить по грунтовым дорогам. Отдаленные районы Австралии действительно занимают огромные пространства, и мобильная связь постепенно развивается до необходимого уровня, но если у вас есть возможность взять спутниковый телефон или аварийный радиомаяк для определения местоположения, это будет очень полезно. Однако важно также убедиться, что вы умеете правильно пользоваться этими устройствами. Перед поездкой обязательно сообщите кому-нибудь, куда вы направляетесь, по какому маршруту планируете ехать и когда рассчитываете прибыть в пункт назначения, объясняет Питерсон.
Я
бы рекомендовала сообщить семье и близким, что именно вы собираетесь делать и куда направляетесь. Например, сегодня я еду из пункта А в пункт Б, и дорога должна занять примерно столько-то времени. Если вы собираетесь пользоваться удаленными маршрутами, стоит также уведомить местные власти, будь то муниципалитет или полиция. Если случится самое худшее, люди хотя бы будут знать, с чего начинать поиски. Дороги в глубинке и отдаленных районах Австралии могут быть в разном состоянии, а расстояние между населенными пунктами, заправками и другими объектами инфраструктуры нередко бывают очень большими. На дорогах также можно встретить диких животных, свободно гуляющий скот, а также участки, пострадавшие от наводнений или других стихийных бедствий. Никогда не пытайтесь проехать через затопленный участок дороги и не выезжайте на дороги, закрытые из-за наводнения. У Херона есть несколько советов, которые помогут водить безопасно.
The most important thing you can do for you, your family, is to put road safety at the top of your to-do list.
Самое важное, что вы можете сделать для себя и своей семьи, это поставить безопасность на дороге на первое место. Поэтому снижайте скорость и регулярно делайте перерывы в пути. Это может означать смену водителей, чтобы не слишком уставать за рулем. И по возможности старайтесь избегать поездок в темное время суток. Если вам все же придется остановиться из-за чрезвычайной ситуации, постарайтесь выбрать место с широкой обочиной, специальным карманом для остановки или площадкой для отдыха. Такие варианты есть не всегда, поэтому если их нет, остановитесь на прямом участке дороги с хорошей видимостью, а не на повороте, и обязательно включите аварийную сигнализацию. Усталость за рулем представляет особую опасность во время длительных поездок. Согласно рекомендациям органов дорожной безопасности, останавливаться на отдых следует не реже, чем каждые 2 часа. Использование ближнего света фар в дневное время помогает сделать автомобиль более заметным для других участников движения. Ночью не забывайте своевременно переключаться с дальнего света на ближний, в том числе при приближении к встречному автомобилю. Обгоняйте другие транспортные средства только там, где это разрешено правилами, и только если у вас достаточно расстояния и хорошая видимость для безопасного маневра. На дорогах Австралии вам также могут встретиться road trains – тяжелые грузовые автопоезда, состоящие из тягача и 2 или более прицепов. Президент Ассоциации перевозчиков скота и сельских грузоперевозок Западной Австралии Бен Сазерленд объясняет, что обгон такого автопоезда требует особой осторожности и навыков вождения. Держитесь на разумном и безопасном расстоянии позади автопоезда. А когда собираетесь его обгонять, убедитесь, что ваш автомобиль действительно способен выполнить такой маневр. То есть ему хватает мощности, и вы не попадаете под аэродинамическое воздействие грузовика. Но если вы все же начинаете обгон, убедитесь, что это безопасно, и у вас есть хотя бы километр свободной дороги для завершения маневра. При этом вперед нужно просматривать дорогу примерно на 2 километра. И помните, если автопоезд обгоняет вас, а такое тоже бывает, мы нередко обгоняем медленно движущиеся автомобили, уступите ему дорогу и немного сбросьте скорость, чтобы он мог безопасно завершить обгон. Херон подчеркивает, что обгон крупных автопоездов может быть очень рискованным, особенно если вы буксируете караван или прицеп.
They can only drive up to 100 kilometers an hour.
Максимальная скорость таких автопоездов составляет 100 км в час, поэтому на их обгон уходит довольно много времени, вплоть до 30 секунд. Это может показаться недолгим сроком, но когда вы ведете машину, провести 30 секунд на встречной полосе очень и очень опасно. Поэтому лучшее, что можно сделать, это дождаться участка дороги с полосой для обгона, а не рисковать, пытаясь выполнить обгон раньше. Состояние дорог может измениться и во время самой поездки. Питерсон объясняет, почему важно следить за информацией о перекрытии дорог и предупреждениями о неблагоприятных погодных условиях, а также не полагаться исключительно на онлайн-навигаторы. Это включает проверку актуальной информации о состоянии дорог и погодных условиях. Кроме того, крайне важно иметь при себе обычную бумажную карту или офлайн-навигацию в качестве запасного варианта. Технологии, конечно, полезны, но их эффективность зависит от того, как ими пользуется человек. Мы убедились, что водители нередко попадают в неприятности, когда слишком сильно полагаются на GPS-приложения, поскольку такие приложения не всегда отражают самую свежую информацию о состоянии дорог. А чем дальше вы удаляетесь в сельские и отдаленные районы, тем менее надежным становится интернет-соединение, поэтому данные в этих приложениях не всегда обновляются так быстро, как должны. Официальные и местные источники информации помогут вам оставаться в курсе меняющейся дорожной обстановки. Вы также можете проверять прогнозы погоды и предупреждения Бюро метеорологии Австралии, а также официальные сообщения экстренных служб для районов, через которые проходит ваш маршрут. Полезную информацию нередко можно получить и из местных источников. Вот что объясняет Хэрон. Например, еще до вашего приезда информацию можно получить в местном туристическом центре, поэтому очень важно заранее туда позвонить. Если стоит сезон лесных пожаров, обязательно проверяйте текущий уровень пожарной опасности. Слушайте местные радиостанции, чтобы получать новости о других чрезвычайных ситуациях. Сазерленд объясняет, что некоторые площадки для отдыха и парковочные карманы предназначены специально для тяжелых грузовиков, водители которых по закону обязаны делать регулярные остановки для отдыха. Прежде всего, относитесь к этому с уважением и не злоупотребляйте такими местами отдыха, потому что они являются частью нашей работы. Это особенно касается душевых, туалетов и другой инфраструктуры, а также парковочных площадок, предназначенных для грузовиков. Не стоит приезжать туда со своим караваном в 3 часа дня и занимать всю стоянку, потому что нам эти места нужны по закону для обязательного отдыха. Проявите немного уважения к тем из нас, кому необходимо пользоваться этими объектами. Мы используем их каждый день, круглый год, все 365 дней в году. Питерсон говорит, что важна не только хорошая подготовка к поездке, но и терпение, а также уважительное отношение к другим участникам движения. Раздражение и фрустрация за рулем могут привести к неправильным решениям. Поэтому, пожалуйста, выбирайте скорость в соответствии с дорожными условиями, проявляйте терпение, сохраняйте бдительность и отнеситесь с уважением как к дороге, так и к другим водителям. Итак, путешествие по сельским и отдаленным районам Австралии может стать очень интересным и запоминающимся опытом. Планируйте поездку заранее, следите за изменениями дорожных и погодных условий и не торопитесь в пути, чтобы путешествовать безопасно и получать удовольствие от дороги. Новую серию подкаста «Жизнь в Австралии» Фила Туесака на русский перевела и озвучила Ирина Виноградова.
С 18 сентября SBS World Watch прекратит вещание на канале 35. Но новости на русском языке будут доступны по телевидению на SBS On Demand. Вы сможете смотреть больше новостей на русском языке в любое удобное время, благодаря двум ежедневным выпускам. Откройте приложение SBS On Demand на своем телевизоре или смарт-устройстве и найдите Russian News. Подробнее на сайте sbs.com.au/worldwatch. Итак, запоминаем, с 18 сентября SBS On Demand станет эксклюзивным источником новостей на русском языке на телевидении, а SBS World Watch перестанет работать на 35-м канале.
Программист и пилот из Gold Coast Костя Аксенов создал сервис border.report, где люди могут анонимно делиться опытом пересечения российской границы. Платформа не требует регистрации по номеру телефона и не собирает персональные данные пользователей. О том, как появилась эта идея и какую информацию путешественники могут найти на сайте, мы сейчас и узнаем. С Костей Аксеновым поговорила Ирина Бурмистрова.
Всем привет! Это подкаст «Техночат» на SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и сегодня у меня в гостях Костя Аксенов из Брисбена, программист и в свободное от работы время пилот, который недавно запустил сервис под названием border.report, и об этом сервисе мы сегодня и будем говорить.
Привет-привет!
Очень приятно тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, Border Report. Я так понимаю, что это такая база отзывов людей, которые проходили границу с Российской Федерацией на протяжении последнего времени и делятся своим опытом.
Ну, собственно, да. Это
сервис, который предоставляет возможность каждому, кто перешел границу с Россией, написать об этом отзыв, поставить дополнительные флаги, которые очень важны для статистики, там, была ли дополнительная проверка, к какой категории вы относитесь, там, предположим, принадлежите вы призыву премобилизации, также когда и где, через какой пункт вы проходили. На самом деле на создание этого проекта меня вдохновил пост «Медузы», где они выложили очень много историй про переход на границах, но отличие историй от реал-тайм статистики, так сказать, очень большая, потому что все меняется, все очень, мир динамический, и очень важно иметь представление, что происходит в реальном времени, потому что данные, которые были у нас там полгода назад, они могут быть нерелевантными в текущих реалиях.
Я не знаю, можно ли об этом говорить или нет, но ты сам недавно ездил, да, в Россию. Как для тебя прошел этот переход?
Да, конечно. Об этом можно говорить, почему нет? Я живу за рубежом уже 10 лет, и в России я не был 8 лет. У всех у нас разные есть причины поехать. Иногда это семейные обстоятельства, которые мы не можем избегать. И вот в нашем случае это как раз такой случай. И нам пришлось ехать в Красноярск, чтобы помочь семье разобраться там с бюрократическими делами. Я очень сильно переживал сначала, что я не был в России 8 лет, и я молодой человек, который в призывном возрасте, можно так сказать. Я как раз подпадаю под ту самую категорию, которую нужно допросить дополнительно, где вы были. Но на удивление, вот мы прилетели в Красноярск, и у меня просто спросили, есть ли у вас второе гражданство, потому что я с детьми проходил, у меня у детей выданы паспорта в Австралии. Спросили просто, где вы живете в Австралии, дал отсканировать вторые паспорта, и меня пропустили. И на самом деле я был очень удивлен, потому что та реальность, которая ожидалось, оказалось вполне себе на более легкой. Как раз вот этот момент, это тоже одна из причин, почему я подумал, что для людей имеет смысл предоставлять данный сервис, потому что все зависит еще от пункта, где мы проходим, через какую границу, где, допустим, там граница с Латвией, если я точно помню. Да, сухопутная. Вот у меня там друг проходил, и он рассказывал, как его там допытывали не с пристрастиями, но очень сильно. Причем друг там отсутствовал 2 недели. Вот. Mm-hmm. И в моем случае я прошел, и все было хорошо. И здесь я вот подумал, что стоит, чтобы люди написали статистику, потому что мы сможем смотреть, помогать друг другу, потому что отзыв занимает, по сути, написать 5 минут полностью анонимно, без регистрации смс, просто отзыв отправляется, так сказать, в базу данных, и мы по нему можем посмотреть уже по аэропортам и глобальную статистику, что у нас меняется, как меняется ситуация с проходом границы в России.
Но здесь, наверное, важно отметить, что вы не занимаетесь проверкой фактов и не стоите там на границе и не смотрите, чтобы люди отвечали честно. То есть это все на совести, так сказать, тех, кто оставляют свои отзывы, но при этом вы сделали это анонимным, чтобы тоже было удобнее, да?
Да, конечно. Угу. Да, то есть никакая информация не собирается. У нас никаких электронных отпечатков у нас там не остается. Мы не сохраняем никаких личных данных, просто пишем отзывы и отправляем всем статистику. И когда, может быть, в будущем, естественно, это опять как работают большие данные, когда соберется много отзывов, по ним можно будет понять, кто, предположим, у нас там 90% говорят ситуацию вот так, и 10% пишут какой-нибудь сильно отличающийся отзыв. И с большими данными мы можем примерно представлять, кто из них врет, так сказать. Не врет, а предоставляет не совсем правильную информацию.
С технической точки зрения для тебя, как для программиста, насколько это был сложный проект, много ли времени у тебя это заняло, или сейчас это уже вот так вот делается на раз-два?
Да, наш мир, дивный новый мир, он меняется в последние 5 лет очень сильно, с появлением Large Language Models, и они изменяются, становятся намного лучше. Тот код, который генерировался нейросетями даже полгода назад, и тот, который сейчас, это, ну, качество кода очень сильно меняется. И, соответственно, очень сильно меняется цена кода, если мы будем так сказать, цена за написание кода. Если существует у человека горизонтальное знание, если человек понимает, как работает вся цепочка, то есть код сам писать руками, в принципе, уже можно не писать руками, как бы сказать. Просто, ну, это очень важно понимать, какие модули, участвуют в процессе разработки информационного продукта. И просто если человек со стороны начнет так делать, у него это займет гораздо больше времени, и, вероятнее всего, это не будет законченный продукт. Но если есть горизонтальное знание, то это занимает очень быстро, и у меня данный прототип заняло написать что-то в районе там, 24 часа, наверное, в общем, очень быстро. Но у меня есть очень большая база знаний, как делать все от начала до конца. Это уже опыт. А AI поверх этого — это просто ускорение опыта, ускорение, упрощение, повторение, выполнение одних и тех же действий, написание кода. Вот. Как бы если я посмотрю, что там написано, я пойму все. Просто мне раньше я писал код руками, теперь я могу сделать то же самое, но там в 100 раз быстрее.
Прекрасно. Спасибо огромное. Костя Аксенов, программист, создатель border.report.
Это был Костя Аксенов в репортаже Ирины Бурмистровой. В подкасте Костя Аксенов ошибочно представлен как житель Брисбена. На самом деле он живет на Голд-Косте. Это был Костя. Спасибо вам большое. А Костя Аксенов – создатель сервиса border.report. А сейчас коротенькая пауза, а после нее мы сразу вернемся. Согласно новому докладу Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей ACCC, в 2025 году австралийцы стали реже сообщать о мошенничестве, но потеряли больше денег. Исследование также показало, что люди из культурно и языково разнообразных сообществ чаще сталкиваются с финансовыми потерями из-за действий мошенников. Будучи графическим дизайнером, Джулиан всегда считал, что достаточно хорошо разбирается в цифровых технологиях и не попадется на уловки мошенников. Но однажды его все же обманули. У меня был непростой период, связанный с психическим здоровьем. В это время я запустил свои налоговые дела и не подал декларации вовремя. Когда мне позвонили, в сообщении говорилось, что налоговое управление Австралии, ATO, собирается привлечь меня к ответственности за неподачу налоговых деклараций. Мне также сказали, что я должен немедленно перевести деньги, чтобы продемонстрировать добросовестность своих намерений. Джулиан говорит, что мошенник оказался настоящим мастером психологических манипуляций. Он воспользовался чувством стыда и тревоги Джулиана, чтобы убедить его купить подарочные карты якобы в подтверждение своей добросовестности. Мошенники также постоянно удерживали Джулиана на линии, не давая ему возможности спокойно обдумать происходящее или посоветоваться с кем-либо, пока он совершал платеж. О том, что это было мошенничество, Джулиан понял слишком поздно. Мне понадобилось всего 5 минут, чтобы позвонить в налоговое управление Австралии, ATO, и убедиться, что все, о чем говорили мошенники, было неправдой. Теперь Джулиан сотрудничает с Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей, чтобы предупреждать других австралийцев об угрозах мошенничества и рассказывать о распространенных схемах обмана. Если вы находитесь в состоянии сильного эмоционального напряжения или испытываете финансовые трудности, дайте себе хотя бы 5 минут. Остановитесь, проверьте информацию и защитите себя. Предупреждение Джулиана прозвучало на фоне публикации нового отчета национального регулятора по защите прав потребителей о мошенничестве, с которым сталкиваются австралийцы. Отчет показывает, что по сравнению с прошлым годом число сообщений о мошенничестве сократилось, однако количество обращений, связанных с финансовыми потерями, выросло на 40,5%. При этом, как отмечает заместитель председателя ACCC Катриона Лоу, это показатель особенно высок среди двух групп населения. Среди австралийцев из культурно и языково разнообразных сообществ число сообщений о случаях мошенничества, приведших к финансовым потерям, выросло на 44%, а среди представителей коренных народов Австралии рост составил 55,3%. По словам Лоу, наиболее распространенным видом мошенничества остаются аферы, связанные с онлайн-покупками.
При этом схемы злоумышленников становятся все более изощренными. Ушли в прошлые времена, когда мошенников можно было распознать по очевидным орфографическим ошибкам или совсем примитивному сайту. Сейчас мы видим очень качественно подделанные сайты, убедительные фальшивые рекламные объявления и довольно правдоподобные попытки выдавать себя за реальные организации или людей. Фишинг, то есть мошенническая схема, при которой злоумышленники обманом заставляют человека раскрыть личные данные, остается одним из самых распространенных видов мошенничества. По данным отчета, такие аферы уже привлекли к финансовым потерям на сумму $19.5 миллиона. Профессор Джинни Паттерсон из Мельбурнской школы права специализируется на законодательстве в сфере защиты прав потребителей и искусственного интеллекта. По ее словам, искусственный интеллект все чаще становится инструментом, который используют мошенники. В том числе речь идет о таких технологиях, как дипфейки. Мошенники все лучше умеют нажимать на наши болевые точки, вызывая тревогу, страх или другие сильные эмоции. Когда человек находится под влиянием сильных эмоций, его способность здраво оценивать ситуацию снижается, и все знания и предупреждения, с которыми он сталкивался раньше, попросту перестают работать. Саймон Бирмингем, главный исполнительный директор Австралийской банковской ассоциации. Он говорит, что банки активно инвестируют в инструменты на базе искусственного интеллекта для выявления и предотвращения мошеннических схем. Однако он подчеркивает, что на фоне стремительного развития технологий и появления новых методов обмана потребителям также важно сохранять бдительность. Это непрерывная борьба, и решить проблему каким-то одним универсальным способом не получится. Нужны скоординированные усилия. Банки должны инвестировать в новые технологии, регуляторы должны выявлять и привлекать к ответственности мошенников, а потребители должны со своей стороны делать все возможное, чтобы обезопасить себя. Материал Вин Куанг для SBS News на русский перевела и озвучила Ирина Виноградова. Что ж, друзья, знали ли вы, что австралийские горнолыжные курорты вынуждены завершать сезон почти на месяц раньше обычного из-за рекордно низкой высоты снежного покрова? На станции Spencer Creek в Snowy Mountains 3 сентября уже 3 сентября было зафиксировано рекордно низкая для Австралии глубина снега для этого времени года – всего 31,2 сантиметра. Максимальная глубина снежного покрова в нынешнем сезоне составила 94,5 сантиметра 13 августа, и это третий, самый низкий сезонный максимум, зарегистрированный в регионе с 1954 года. Обычно наибольшая глубина снега наблюдается в первые недели сентября. В период с 50-х по 70-е годы средняя глубина снежного покрова в первую неделю сентября превышала 180 сантиметров, представляете? Для сравнения, в период с 20 по 25 год этот показатель составлял в среднем 120 сантиметров. На станциях Deep Creek и Three Mile Dam в 2026 году также были зафиксированы рекордно низкие показатели глубины нижнего снежного покрова. Для сравнения, в Deep Creek в 64-м и 81-м годах глубина снега превышала 200 сантиметров, что и остается рекордным показателем. В Three Mile Dam рекордные значения немногим более 100 сантиметров были зарегистрированы в 56-м и в 95-м годах. Сезон 26 года стал самым коротким за всю историю наблюдений. Уже 5 австралийских горнолыжных курортов завершили работу раньше обычного. Что ж, на этом у меня все. Из студии в Сиднее с вами была сегодня я, Ирина Виноградова, а из студии в Мельбурне Мария Павлихина. Напомним вам главные новости к этому часу. Непальская община Австралии призывает беречь свое психическое здоровье на фоне новостей о разрушительных наводнениях в Непале. В Сиднее расследуют убийство тренера по боксу Луиса Михана. Работники Сидней Феррис расширяют забастовочные меры из-за спора об оплате труда. Это были все новости к этому часу. Это наша программа заканчивается. Спасибо вам большое. До встречи. Встретимся с вами в субботу. Пока.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.